Дэнни Рэтлиф, вздрогнув, проснулся. В последнее время он спал урывками, потому что его старший братец Фариш переоборудовал сарай для набивки чучел, стоявший за бабкиным трейлером, в метамфетаминовую лабораторию. Химиком Фариш не был, но амфетамин у него выходил неплохой, и от его затеи была сплошная выгода. Если так посчитать, то вместе с продажей наркотиков, пособием по инвалидности и деньгами за чучело оленьих голов, которые он набивал для местных охотников, Фариш сейчас заколачивал раз в пять больше, чем раньше, когда он грабил дома и снимал с машин аккумуляторы. Сейчас он за такое в жизни не возьмется. С тех пор, как Фариш вышел из психлечебницы, он на это свои изрядные таланты не растрачивал, разве что проконсультировать мог. Всему, что он знал, Фариш обучил и братьев, но в их делах больше не участвовал. Отказывался обсуждать подробности любых операций. Даже просто поехать за компанию и подождать в машине — отказывался. Хотя он куда ловчее братьев умел вскрыть отмычкой замок, завести машину без ключа, оценить обстановку и грамотно смыться. Да и вообще знал свое ремесло со всех сторон. Но в результате все равно оказалось, что всем будет выгоднее, если Фариш не станет марать рук. Фариш был мастером, а значит, дом от него было больше толку, чем за решеткой. Гениальность затеи с метамфетаминовой лабораторией заключалась в том, что бизнес по набивке чучел, и вполне законный, Фариш был таксидермистом уже лет 20 как, плюс-минус, позволял ему добывать разные химикаты, которые просто так нигде и не купишь. А кроме того, вонища от чучел была такая, что напрочь забивала узнаваемый, похожий на душок кошачьей мочи, запах от производства мета. Рэтлиффы жили в лесу, на приличном расстоянии от дороги. Но все равно, попасться по запаху было расплюнуть. Фариш говорил, что кучу лабораторий накрыли только потому, что у соседей оказались длинные носы. Или из-за того, что ветер изменился и подул прямиком в окно, проезжавшей мимо полицейской машины. Дождь перестал. Сквозь занавески пробивалось солнце. Дэнни зажмурился и резко, так что взвизгнули пружины в матраце, перекатился на другой бок, уткнулся лицом в подушку. Его трейлер вместе с еще одним трейлером стоял за большим домом на колесах, где жила бабка. И был ярдах в 50 от метамфетаминовой лаборатории. Но сейчас одно наложилось на другое. Мет, жара, чучело. И вонь разнеслась по всему участку. Дэнни от этого запаха мутило так, что он думал, не выдержит и сблюет. Воняло кошачьей мочой, а еще в равных долях — формальдегидом, гнильем и смертью. И запах этот просачивался всюду. Он оседал на одежде и мебели, был в воздухе и в воде, на пластмассовых кружках и тарелках в доме бабки. От брата несло так, что к нему и на 6 футов нельзя было подойти, а пару раз Дэнни с ужасом учуял схожий душок и в запахе собственного пота. Он лежал, не двигаясь, сердце так и выпрыгивало из груди. Последние несколько недель он торчал практически без перерыва. И не спал вовсе. Так, прикорнет иногда, забудется беспокойным сном. Голубое небо, бодрая музыка из радиоприемника, стремительные, бесконечные ночи, которые одна за другой летели к какой-то воображаемой точке на горизонте, пока он давил на газ и проносился сквозь них, сквозь тьму, сквозь свет, сквозь тьму и опять сквозь свет, словно скользил под летним ливнем по ровной длинной трассе. Не важно, куда ехать. Важно ехать быстро. Некоторые, и Дэнни был не из их числа, старчивались так скоро, улетали так далеко, встречали столько черных рассветов, скрипя зубами и слушая утреннее пение птичек, что не выдерживали и хоп, до свидания. Они были вечно под кайфом. Глаза безумные, сами дерганные, на нервике. Им все казалось, что черви выедают им костный мозг, что подружки наставляют им рога, что правительство следит за ними через телевизор и что собаки гавкают азбукой Морзе. Дэнни видал одного такого отощавшего чудика, Кейси Рокингем, ныне покойный, который тыкал в себя швейной иглой, Руки у него потом выглядели так, будто он их по локоть сунул в кипящее масло. Он говорил, крошечные глисты вгрызаются ему в кожу. Целых две недели он, практически празднуя победу, сутками напролет сидел перед телеком и ковырял иглой кожу на руках, то и дело восклицая. «Попался!» и «Ха!», когда убивал воображаемого паразита. Фариш пару раз визжал почти на сходной частоте. Однажды дела были совсем плохи. Он тогда размахивал кочергой и орал что-то про Джона Ф. Кеннеди. Но Дэнни до такого состояния не докатится. Ни за что. Нет, у него все отлично, все пучком. Он только вспотел, как свинья. Жарковато тут, ну и он чуток на взводе. Задергалось веко. Любой звук, даже самый тихий, действовал ему на нервы. Но больше всего его выматывал кошмарный сон, который снился ему уже целую неделю. Казалось, что этот кошмар так и витает над ним. Только и ждет, когда он вырубится. И едва Дэнни укладывался в кровать и забывался беспокойным сном, кошмар наскакивал на него, хватал за ноги и с головокружительной скоростью утягивал за собой. Он перекатился на спину, уставился на прилепленный к потолку плакат с девицей в купальнике. Ядовитые, дурные остатки сна до сих пор тяжелым похмельем теснились у него в голове. Сон был жуткий, но, проснувшись, Дэнни ни разу так и не смог припомнить никаких подробностей. Кто там был? Что происходило? Хотя в этом его сне точно был, по крайней мере, еще один человек. Помнил он только шок от того, что его засасывает вслепую, безвоздушную пустоту. Барахтанье, хлопанье черных крыльев. Ужас. Вроде когда рассказываешь, не так страшно. Но хуже сна, чем этот, он вряд ли видел. Черные мухи облепили недоеденный пончик, остатки обеда, который лежал на столике возле кровати. Когда Дэнни поднялся, мухи с жужжанием взвелись в воздух, пару секунд безумно пометались по комнате и снова приземлились на пончик. Пока его братья, Майк и Рики Ли, сидели в тюрьме, Дэнни жил в трейлере один, как король. Но трейлер был старый, с низким потолком, и хоть Дэнни и поддерживал тут идеальный порядок, мыл окна, не оставлял грязную посуду, все равно тут было тесно и убого. С жужжанием крутился туда-сюда электрический вентилятор, отчего тоненькие занавески на окне периодически взмывали в воздух. Из нагрудного кармана джинсовой рубашки, висевшей на спинке стула, Дэнни вытащил табакерку. Только вместо табака там была унция порошка метамфетамина. Он насыпал горочку на тыльную сторону ладони. Закинулся. Но сладко обожгло, перехватило горло. Прямо как надо. Глаза заволокло туманом. И вся дрянь его отпустила сразу же. Цвета стали ярче, нервы крепче, жизнь снова сделалась сносной. Он торопливо, трясущимися руками, вытряс из табакерки еще понюшку, пока его от первой не успело до конца пронять. О, да, как за город смотаться. Радуги и звездочки. Внезапно он почувствовал себя бодрым, отдохнувшим, способным на все. Дэнни застелил кровать, туго заправив одеяло, вытряхнул окурки из пепельницы и ополоснул ее, выбросил банку из-под колы и недоеденный пончик. На карточном столике лежал наполовину собранный пазл. Блеклый пейзажик, деревья в снегу, водопад. Он несколько ночей под спидами развлекался тем, что собирал его. Может, пособирать его немножко? Да, точно, пазл. Но тут его внимание переключилось на сложную ситуацию с электрошнурами. Шнуры обвелись вокруг вентилятора, вскарабкались на стену, расползлись по комнате. Шнуры от радио, от телевизора, от тостера. Все-все. Он прогнал муху со лба. Может, стоит заняться шнурами? Распутать их чуток? Где-то, похоже, в бабкином трейлере, работал телевизор. Сквозь туман отчетливо прорвался голос ведущего из Мировой Федерации Рестлинга.
«И доктор Смерть слетел с катушек!»
«Да отвали ты!» — вдруг услышал Дэнни свой рев.
Он еще толком ничего и не понял,
но уже прихлопнул двух мух и теперь разглядывал два пятна от них на полях ковбойской шляпы. Он не помнил, что брал ее с собой, не помнил даже, что она тут лежала.
«Откуда ты взялась?» — спросил он шляпу.
«Туфта какая-то». Мухи запаниковали и теперь наматывали круги у него над головой. Но сейчас Дэнни занимала только шляпа.
«Почему она здесь?»
«Он ведь оставил шляпу в машине. Точно оставил». Вдруг он отшвырнул шляпу на кровать. Даже дотрагиваться до нее не хотелось. И оттого, как залихватски она приземлилась на аккуратно заправленное одеяло и там разлеглась, Дэнни сделалась не по себе.
«Ну и в жопу ее», — подумал Дэнни.
Он подвигал шеей, натянул джинсы и вышел на улицу. Его брат Фариш развалился в алюминиевом шезлонге возле бабкиного трейлера и вычищал грязь из-под ногтей складным ножом. Вокруг валялись надоевшие ему игрушки. Точильный круг, отвертка и разобранный транзисторный приемник. Книжка с нарисованной на обложке свастикой. Рядом, в грязи, растопырив толстые, короткие ножки, сидел их младший брат Кертис, который прижимал к щеке грязного и мокрого котенка и что-то гудел себе под нос. Мать Дэнни, пропитая алкоголичка, родила Кертиса в 46, и хотя их папаша, тоже, кстати, алкоголик и тоже ныне покойный, громко по этому поводу сокрушался, Кертис получился очень славным. Он обожал пирожные, пиликанье губной гармошки и Рождество, и за ним не водилось никаких недостатков. Ну, разве что он был немного неповоротлив и глуповат, да и слышал не очень хорошо, и поэтому, бывало, слишком громко включал телевизор. У Фариша на скулах играли желваки. Он кивнул Дэнни, даже не взглянув в его сторону. Фариш и сам был заряжен, будь здоров. Свой коричневый комбинезон, форма работника почтовой службы с дырой на груди, потому что он срезал логотип, Фариш расстегнул почти до пупка, и из выреза торчал клок черных волос. И летом, и зимой Фариш не вылезал из таких вот комбинезонов, а переодевался только если ему надо было пойти в суд или на похороны. Поношенные комбинезоны он десятками покупал у почтовиков. Давным-давно и сам Фариш работал в почтовой службе, только доставлял не посылки, а письма. По его словам, не было лучше способа вычислить богатенький квартал, понять, кто когда уезжает, кто не запирает окна на защелки, у кого корреспонденция копится по двери все выходные и чья собака может все испортить. На этом-то Фариш и погорел, лишился почтальонского места. А мог бы и вовсе отправиться в Ливенвордскую тюрьму, если бы окружной прокурор сумел доказать, что все кражи совершил Фариш во время работы. Когда кто-нибудь в кабаке «Черная дверь» начинал дразнить Фариша насчет его формы или спрашивать, почему тот ее носит, Фариш всегда сухо отвечал, что он где работал в почтовой службе. Но дело было вовсе не в этом. Фариш всеми фибрами души ненавидел федеральную власть, а почтовую службу и того сильнее. Дэнни подозревал, что Фаришу так нравились эти комбинезоны, потому что к такой одежде он привык в психбольнице. Это уже другая история. Но на эту тему ни Дэнни, ни кто-либо еще с Фаришем заговорить не решался. Он уже хотел было пойти в большой трейлер, но тут Фариш поднял спинку шезлонга и защелкнул складной нож. Колено у него так и ходило ходуном. Одним глазом Фариш ничего не видел. На нем было молочно-белое бельмо. Но Дэнни до сих пор делалось не по себе, когда Фариш внезапно, как вот теперь, наставлял на него этот свой глаз.
«Ага, мы Юджин сейчас слегка грызанулись из-за телевизора», — сказал он.
Гам была их бабкой, матерью отца.
«Юджин считает, Гам нельзя смотреть про ее людей».
Друг на друга братья не глядели, оба уставились в безмолвную чащу. Фариш сутулился в шезлонге, Дэнни стоял рядом с ним. Они были похожи на пассажиров в переполненном вагоне. «Мои люди», — так их бабка называла свою любимую мыльную оперу. Проржавевшая машина заросла высоченной травой. В сорняках валялась перевернутая, разломанная тачка.
«Юджин говорит, это не по-христиански».
«Ха!» Фариш так звучно шлепнул себя по колену, что Дэнни аж подпрыгнул.
«А вот насчет борьбы он ничего против не имеет. И против футбола тоже. Что ж такого христианского в борьбе-то?»
У всех братьев Рэтлифов, за исключением Кёртиса, который любил все на свете, даже ос, пчелы, палую листву, с Юджином отношения были натянуты. Он был вторым по старшинству братом, и после смерти отца Фариш именно его назначил своей правой рукой в семейном бизнесе — воровство и грабеж. Обязанности свои он прилежно, хоть и без особого запала, исполнял. Но потом, в конце 60-х, когда Юджин в паршманской тюрьме мотал срок за угон, ему было видение, в котором Господь повелел ему бросить все и начать возносить хвалу Иисусу. С тех пор нельзя сказать, чтобы родные относились к Юджину с теплотой. Он отказался марать руки, как он выражался, сатанинским промыслом. Хотя, как ехидно замечала Гам, не возражал против того, что крышу у него над головой и еду на стол обеспечивал как раз сатана и его присны. Но Юджину было на это наплевать. Он то и дело цитировал Писание, вечно припирался с бабкой и вообще действовал всем на нервы. Он и так всегда был унылый, весь в отца. Но хоть, слава богу, не был таким же буйным. Даже в старые добрые времена, когда Юджин еще угонял автомобили или уходил на всю ночь в запой, с ним и то было невесело. Парень он был так-то нормальный, не злобный, не злопамятный. Но теперь от его проповедей все со скуки на стенку лезли. «А что, кстати, Юджин тут делает?» — спросил Дэнни. «Я думал, он в миссии, вместе с крошкой-змеем». Фариш рассмеялся, резкое пронзительное хихиканье.
«Что-то мне кажется, что Юджин уступит миссию Лойлу, пока там эти его змеи».
Юджин не ошибся, заподозрив, что Лойл Рис приехал не только, чтобы выказать ему христианское сочувствие и помочь организовать службу со змеями. Визит этот прямо из своей камеры организовал брат Лойла, Дольфус. Поставки амфетамина из Фаришевой лаборатории прекратились еще в феврале, когда прежнего курьера Дольфуса, на которого был выписан ордер, все-таки замели. Дэнни сказал, что может отвезти наркотики в Кентукки, но Дольфус не желал, чтобы кто-то лез на его территорию со своими наркотиками. Будешь тут волноваться, если сидишь за решеткой. Да и вообще, зачем нанимать курьера, когда у Дольфуса есть младший братишка Лойл, который их привезет бесплатно? Сам Лойл, конечно, ни о чем не догадывался. Лойл был человек богобоязненный. И, зная он обо всем, ни за что не стал бы помогать Дольфусу в его планах. Он вообще ехал в Восточный Теннесси. У него там с прихожанами его церкви было что-то вроде встречи выпускников. В Александрию Лойл завернул по просьбе Дольфуса. Тут жил его старый друг Фариш, а брат Фариша — Юджин. Думал, не начать ли ему проповедовать со змеями. Так надо было ему помочь. Вот и все, что знал Лойл. Но когда ни о чем не подозревающий Лойл поедет обратно в Кентукки, то вместе с ним и его змеями втихаря поедут и плотно увязанные сверточки, которые Фариш спрячет в двигателе его грузовика. «Мне вот что непонятно», — сказал Дэнни, не отводя глаз от сосен, которые плотной тьмой обступали их пыльную маленькую полянку. «Как они вообще с этими тварями справляются? Они что, не кусают?»
«Еще как кусают, черти!» Фариш воинственно вскинул голову. «Вон хоть Юджина спроси. Он тебя завалит подробностями».
Фариш дергал ногой. Мелко трясся байкерский сапог.
«Если ты разозлил змею, Она тебя не укусила? Это чудо. Разозлил змею, и она тебя укусила? Тоже чудо.
Если змея от тебя кусает, какое же это чудо?
А вот какое. Если ты потом не идешь к доктору, а просто катаешься по полу и призываешь Иисуса, и остаешься в живых.
А если помрешь?
Тоже чудо. Это тебе такое знамение было, и ты сразу вознесся на небеса.
Дэнни фыркнул.
Ишь ты, поддишь ты.
Он скрестил руки на груди.
Чудеса, значит, повсюду. И какой в них тогда толк?
Небо над соснами было ярко-синим, синева отражалась в лужах, и Дэнни чувствовал себя кайфово. Ему 21, жизнь прекрасна. Может, прыгнуть в машину да прокатиться до черной двери? Или смотаться на водохранилище?
«Да пусть залезут вам в те кусты, да перевернут пару камней. Сразу на целое гнездо чудес наткнуться», —
злобно сказал Фариш. Дэнни рассмеялся.
«Знаешь, чудо будет, если Юджин вообще змею в руки возьмет».
Проповедник из Юджина был так себе. Религиозного запала у него было много, но говорил он все равно невыразительно и вяло. Насколько было известно Дэнни, Юджину пока никого не удалось обратить в свою веру, разве что Кёртиса, который всякий раз мчался в первые ряды за спасением души.
«Как по мне, так Юджин ни разу в жизни змею в руки не возьмет. Юджин даже червяка на крючок не насадит. А скажи-ка, братан...»
Не отводя взгляда от виргинских сосен на другом краю просеки, Фариш бодро закивал, как будто хотел сменить тему.
«А как тебе та большая белая гремучая змея, которая вчера сюда приползла? А?»
Он говорил про партию мета, которую закончил стряпать вчера. Ну или, по крайней мере, Дэнни так показалось. Иногда было сложно понять, о чем говорит Фариш, особенно если он был пьян или под кайфом.
«Что скажешь?»
Фариш вдруг резко вскинул голову, глянул на Дэнни и подмигнул. Легонько, почти незаметно дернул веком.
«Неплохо»,
— осторожно сказал Дэнни и с непринужденным видом отвернулся, стараясь не делать резких движений. Фариш часто слетал с катушек, если его не так поймешь, хотя мало кто в принципе понимал, о чем он говорит.
«Неплохо».
По виду Фариша было непонятно, взорвется он или нет, но в конце концов он просто покачал головой.
«Порошок чистейший. Нюхнешь и из окна выскочишь. Я на прошлой неделе чуть мозг себе не вывихнул. Все думал, как бы доработать товар, чтобы он йодом не вонял. Я его чем только не очищал. И растворителем, и микстурой от лишая. А он как шел комками, так и идет. В нос хрен засунешь. Но я тебе вот что скажу», — фыркнул Фариш и снова откинулся на спинку шезлонга, вцепившись в ручки, будто собрался взлетать. «Такую партию хоть ты с чем угодно намешай!» Вдруг он подскочил и заорал. «Я кому сказал? Убери его от меня!»
Удар. Сдавленный вопль. Дэнни аж подпрыгнул и уголком глаза успел увидеть, как мимо пролетел котенок. Рыхлое личико Кёртиса сморщилось, исказилось от горя и страха, и он, спотыкаясь, кинулся вслед за котенком, потирая глаза кулаками. Котенок был последний в помете. Фаришевы немецкие овчарки сожрали остальных.
«Я ему говорил...» —
Фариш с угрожающим видом встал с шезлонга.
«Ему 100 раз говорил, чтобы он с этой кошкой ко мне и близко не подходил!»
«Ага», — ответил Дэнни и отвернулся.